65 лет назад произошло самое большое морское сражение Второй мировой войны между американским и японским флотами. Оно происходило в Тихом океане, вблизи восточных берегов Филиппин, и получило название «Битва в заливе Лейте». Кровопролитное сражение тянулось 4 дня. Два американских адмирала и два японских пытались перехитрить друг друга, но часто теряли связь со своими кораблями и между собой, рассказывает Марина Ефимова.
Генерал МакАртур ревниво охранял полноту своей власти и не позволял подчиненным ничего решать за его спиной. Поэтому в октябре 44 года, во время высадки на Филиппинах, которой руководил МакАртур, он запретил командующему 7-м Тихоокеанским флотом адмиралу Кинкейду связываться напрямую с командующим 3-м Тихоокеанским флотом адмиралом Хелси. Связь шла только через штаб МакАртура. До поры до времени это не сказывалось на боевых операциях. 7-й флот Кинкейда находился в распоряжении МакАртура. Он поддерживал высадку с моря и вполне справлялся со своей ролью. 17 октября американцы высадились на остров Лейте.
15 октября 1944 года командующий центральной группой японского флота адмирал Курита получил приказ из Токио идти в залив Лейте для решающего сражения в соответствии с планом «Сёгоу». Путь к победе. Если убрать пропаганду, то план был таков. Далеко на севере побитая небоеспособная северная группа японского флота, эскадра авианосцев, на которых уже не было самолетов, выманит на себя главные силы американцев, 3-й флот адмирала Хелси. В это время центральная группа войдет в залив Лейте и атакует суда, участвующие в высадке союзников. Дальше снова шла пропаганда. Союзному флоту, говорилось в приказе, нанесен сокрушительный удар у Формозы, и центральной группе остается добить противника. Адмирал Курита знал, что все достижения, объявленные Токио, надо делить надвое, но сейчас и это было бы слишком маленькой поправкой.
Это был отрывок из книги Эвана Томаса «Злое море». Подробнее о японской идее последней решающей битвы профессор Вашингтонского военного колледжа Бернард Коул.
План японцев был слишком сложен для тех океанских пространств, на которых в октябре 44-го был разбросан и японский, и союзный флот. Курита знал, что Япония проиграла войну, что ее флот сражается лишь за честь мундира, что план «Сёгоу» стратегически бессмысленен, что американцы не полезут в ловушку и что его 7 линкоров, 11 крейсеров и 20 эсминцев гонят в заливе Лейте ради последней судорожной попытки добиться победы хотя бы на тактическом уровне.
В 6 утра 23 октября 44 года командующий 3-м американским флотом адмирал Уильям Хелси завтракал яичницей из порошка, потому что свежие яйца кончились. Он спал в эту ночь всего 2 часа, и у него был грипп.
Хелси был маленького роста, но крепкий физически и чрезвычайно агрессивный. Он любил выпить и устраивал бурные вечеринки у себя на флагмане, хотя был уже далеко не молод. До войны Хелси был одним из наших первых морских летчиков, главным энтузиастом морской авиации. Прославился он в 42-м, в сражениях на Гвадалканал. Адмирал Нимитс, командующий Тихоокеанским флотом, доверил Хелси операции там, где его предшественник терпел поражение. И Хелси начал побеждать, а будучи к тому же красочной личностью, он стал невероятно популярен и знаменит на флоте.
Уже во время завтрака к адмиралу Хелси стали поступать рапорты с подводных лодок, атаковавших японскую эскадру. 25 японских судов явно направляются к месту высадки в залив Лейте, но без авианосцев. Хелси созвал свой штаб.
В прокуренной офицерской каюте флагмана собрались звезды штаба Хелси, все под стать своему командиру, талантливые и уверенные. Они называли себя «департаментом грязных трюков». По их общему мнению, центральная группа японского флота, идущая к Лейте, была послана на поддержку своих сухопутных войск. Только разведчик Рейли и начштаба Корни высказали догадку, что японцы идут атаковать американский флот, что они решились на последнюю безнадежную битву. Департамент грязных трюков осмеял их догадки. У флота, идущего к Лейте, нет авианосцев. Что за флот без авиации? Совещание закончилось криками «Где же их авианосцы?».
Адмирал Хелси мечтал о сражении с японскими авианосцами со времен Пёрл-Харбора. Он был одержим этой мстительной мечтой, как капитан Ахаб из мелвиловского «Моби-Дика» был одержим мечтой сразиться с белым китом. И утром 23 октября 1944 года Хелси дал два приказа – пилотам-разведчикам искать авианосцы и бомбардировщикам атаковать центральную группу японского флота. В 7 часов вечера после пятой атаки пикирующих бомбардировщиков на центральную группу японского флота в штабе адмирала Хелси слушали по радио донесения командира эскадрильи бомбардировщиков Дэвидсона. Один их линкор тонет, два подбиты, один крейсер на боку. И вдруг раздался возбужденный крик пилота. «Они уходят! Рвут прочь на 20 узлах! Они разбиты!» Через 60 лет Дэвидсон, рассказывая этот эпизод военному историку, вдруг закрыл лицо рукой и прошептал «Mea culpa, моя вина». Пока адмирал Хелси искал авианосцы японцев искали Хелси, чтобы заманить его в ловушку. Их адмирал приготовился к самоубийству эскадры. Он послал последние свои самолеты в атаку на ближайшие союзные суда с приказом не возвращаться на корабли. После этой атаки американцы легко засекли авианосцы. Теперь адмирал Хелси решил, что обстановка ему ясна. И он составил план битвы, план своего Трафальгара.
План Хелси. Весь его третий флот идет на север, на долгожданную битву с авианосцами. А охраной залива Лейте в случае нужды займется спецгруппа Task Force 34. План был послан всем командирам третьего флота, командующему Тихоокеанским флотом Нимицу и в Вашингтон. Но он не был послан в залив Лейте, командующему седьмым флотом адмиралу Кинкейду, поскольку прямую связь с ним не одобрял МакАртур. Это, однако, не значит, что Кинкейд не прочел шифровку плана. Он легко пренебрег штабной щепетильностью. Но Кинкейд не знал, что после первой шифровки Хелси дал вторую, добавив, что спецгруппа Task Force 34 только еще будет сформирована, да и то лишь в случае надобности. Эту шифровку Хелси по небрежности послал только по внутренней связи командирам третьего флота.
На рассвете 25 октября вспомогательная эскадра 7-го флота «Таффи-3» отдыхала после высадки. Эта эскадра была рассчитана только на операции по поддержке морской пехоты. Ее авианосцы, переделанные из торговых судов, были вдвое меньше нормальных и имели на борту по одной антипехотной пушке. Каких только прозвищ не давали этим авианосцам. «Джипоносцы», «Жестянки» за тонкие корпуса и еще «Кайзеровские гробы», потому что фирма «Кайзерсталь» не предусмотрела вентиляцию в их машинных отделениях. На флоте к эскадре относились так несерьезно, что ее полуофициальным названием стало название конфеток – «Таффи». И вот теперь, на рассвете 25 октября, «Таффи» сонно дрейфовала в заливе у устья пролива Сан-Бернардино.
Накануне вечером 24 октября ночной разведчик с авианосца «Индепенденс» увидел под собой вроде бы разбитую центральную группу японского флота и радировал на свой корабль. Японский флот развернулся и снова идет к Лейте по проливу Сан-Бернардино. В штаб Хелси это сообщение пришло в 8:30 вечера. Измученный гриппом и подготовкой к своему «Трафальгару» адмирал уже лег спать. Разбудить его никто не решился.
Профессор Коул, как получилось, что ничего не подействовало на адмирала Хелси? Ни мнение лучших офицеров штаба, ни донесение пилота. Ведь даже утром, узнав о нем, Хелси все равно продолжал путь на север.
Адмирал Кинкейд тоже виноват в том, что не уточнил детали, ведь это его тыл остался без прикрытия. Как бы МакАртур не оберегал свои командные прерогативы, никто не мешал Кинкейду связаться с Хелси напрямую. И адмирал Нимец мог бы проверить план. Но в любом случае, главной бедой была ошибка Хелси. Осенью 44-го японские авианосцы уже были пустышками. Погнавшись за ними и оставив без прикрытия залив Лейте, Хелси примехонько угодил в ловушку.
Адмирал Кинкейд, тревожась по поводу неожиданного возврата центральной группы японского флота, в 2 часа утра 25 октября дал на базу в Омани-Бэй приказ послать разведывательный самолет. На базе раскачались к 6 утра. Вылетел разведчик в 6:50. Слишком поздно.
Утром 25 октября лейтенант Хаген достаивал свою вахту на мостике эсминца «Джонстон», одного из четырех охранявших «Таффи». Было без 5:07, без 5 минут завтрак, которым уже вкусно пахнуло из камбуза. И в этот момент Хаген увидел огромный гейзер, поднявшийся из воды у ближнего авианосца. Хаген задрал голову, ожидая увидеть японские самолеты, но небо было пустым. Он глянул на море и увидел на горизонте характерные, похожие на пагоды, мачты японских кораблей. Тут же на палубу вылетел капитан Эванс и рявкнул: «Полный вперед! Дымовая завеса! Все офицеры ко мне!»
19-летний Билли М., радист эсминца Джонстон, подумал: «Слава богу, что мы бежим!» И тут же понял, что они бегут не от, а к японцам. Капитан Эванс сказал офицерам: «У нас есть рыба». Рыбы называли торпедой. «И мы не пойдем ко дну, пока ее не выпустим, ясно? Джапоносцам без нас не удрать, будем их прикрывать». И эсминец Джонстон, выпуская тучи черного дыма и огромные веера брызг, понесся зигзагами на японский флагман за 2 минуты до того, как адмирал Спрэг отдал тот же приказ остальным эсминцам.
В 8 утра 25 октября 3-й флот Халси шел полным ходом на север, когда пришла телеграмма от Кинкейда, посланная через штаб МакАртура и потому на час запоздавшая. Ситуация критическая. Где Task Force 34? Быстроходные суда и самолеты еще могут спасти Таффи от полного уничтожения. Даже шок от этого известия не превозмог решимости Халси. Следующей была телеграмма от Нимитса. Халси смял ее и заплакал. Нач штаба Корни увел его в каюту. Только через час Халси дал приказ повернуть назад.
Эсминец Джонстон продержался 2,5 часа до прямого попадания. За минуту до него капитан Эванс получил радиограмму со своего флагмана. «Task Force 34 не существует. Халси не придет». Авианосцы Таффи все еще были целы. Японцы, правда, уже к ним пристрелялись, но из-за хаоса, устроенного американскими эсминцами и самолетами, они стреляли со слишком далекого расстояния, и их торпеды у цели шли так медленно, что джапоносцы расстреливали их из пушек.
Пилот Таффи Стэн Подзаревский стоял вторым на старте на своем джапоносце, когда он увидел, что с палубы ему бешено машет руками приятель. Стэн выглянул: «Что случилось?» «Где твой виски?» — завопил приятель. «Мы не можем найти». Жадность только на полсекунды задержала Стэна с ответом, и, выдав свой тайник, он вышел на старт. Пилоты Таффи и правда нуждались в виски. Их противопехотные бомбы не наносили японским кораблям ни малейшего вреда, и они делали единственное, что могли — сметали с японских палуб команды. Причем, сбросив бомбы, они на бреющем полете еще поливали японские палубы пулеметными очередями. И потом пытались вернуться на авианосцы, которые маневрировали, чтобы уйти от торпед. Стэну Подзаревский удалось вернуться, но его виски был выпит до капли.
С Джонстоном японцы не промахнулись. По приказу капитана оставить корабль, лейтенант Хаген занялся спасательными плотами, ранеными, сухими пайками. Капитана Эванса он увидел в последний раз перед тем, как прыгнуть в воду. Стоя на мостике с окровавленной рукой, капитан кричал врачу: «Не приставай ко мне, займись ранеными!» Из 4 эсминцев Таффи 2 были потоплены, 1 подбит. Авианосцы остались без прикрытия.
Вторую ошибку в этом сражении совершил японский адмирал Курита. Встретив бешеный отпор Таффи, он подумал, что 3-й флот Халси на подходе, и решил отступать. На флагмане Таффи адмирал Спрэг не поверил своим глазам, увидев, что японцы уходят. Он-то думал, что через несколько минут будет барахтаться в воде. Если бы адмирал Курита не дрогнул, сражение в заливе Лейте стало бы настоящей катастрофой. Японцы могли потопить еще много наших судов. Но, разумеется, это никак не изменило бы ход войны. Рано или поздно Халси подошел бы и потопил корабли Куриты.
Историк Эван Томас считает, что адмирал Курита сознательно выбрал спасение. Ему удалось, несмотря на налеты союзной авиации, дотянуть до японских территорий и спасти около 20 тысяч жизней своих моряков. Куриту в Японии судили, но он был оправдан и стал профессором морской академии. В битве в заливе Лейте японцы потеряли 10 тысяч, а американцы 3,5 тысячи человек. Но вот как резюмирует всю ситуацию профессор Коул.
Ошибка Халси стала самой известной за всю войну, потому что сам Халси был очень известным адмиралом. Но в любом морском сражении, и за Мидуэй, и за Марианы, и за Лусон, можно найти, что критиковать. Это было очень трудным делом командовать большим флотом в сражениях 40-х годов. Несмотря на ошибки командующих, во время боев в заливе Лейте и в проливе Суригао, адмиралами эскадр и капитанами судов были предприняты такие отчаянные и блестящие тактические ходы. Командами эсминцев и пилотами Таффи был проявлен такой героизм, что эта битва стала великой. Они прикончили японский флот. До конца войны он уже больше не участвовал в боевых действиях.
Сразу после битвы в заливе Лейте адмирал Хелси составил победный рапорт, который приняли, сморщившись, и МакАртур, и Нимец. Президент Рузвельт послал Хелси поздравительную телеграмму. Но через несколько дней Хелси приехал на флагман Таффи к адмиралу Клифтону Спрегу и спросил: «Вы не откажетесь со мной разговаривать?» «Нет, адмирал Билл», — ответил Спрег, — «я не в обиде». И Хелси пробормотал: «Я просто хотел лично сказать вам, что вы действовали превосходно».
Марина Ефимова из Нью-Йорка.